я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый в полном цвету репей, того сорта, который у нас называется татарином, и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять по одному, разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни, подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я оторвал цветок. Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь. Дорога к дому шла паровыми, только что вспаханными черноземными полями. Я шел по пыльной черноземной дороге. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся, и потому стоял боком, но все-таки стоял. Экая энергия, подумал я. Все победил человек. Миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. Эта история, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. было это в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Махкет, отстоящий верст 20 от русских владений. Хаджи Мурат этот был знаменитый своими подвигами Наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Подъехав ко второй проулочке, врытый в полугоре сакли, он остановился, оглядываясь. Хаджи Мурат тронул лежавшего на крыше человека рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся старом бешмете.
Хаджи Мурат проговорил обычное «Салам алейкум» и открыл лицо. «Алейкум салам!» Улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата. Хаджи Мурат слез с лошади и вошел под навес. Навстречу ему быстро вышел лет 15 мальчик. «Беги в мечеть, зови отца!» — приказал ему старик, и, опередив Хаджи Мурата, отворил ему легкую, скрипевшую дверь в саклю. «Он кто?» — спросил старик у Хаджи Мурата, указывая на вошедшего.
«Мюрит мой! Элдар имя ему!» — сказал Хаджи Мурат.
Под навесом перед саклей послышались шаги. Дверь скрипнула, и вошел хозяин Садо. Он рассказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи Мурата живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится слушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным. Хаджи Мурат внимательно слушал, одобрительно кивал головой. И когда Садо кончил, он сказал: «Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрит поедет, только проводника надо. Брата Бату пошлю», — сказал Садо. «Позови Бату», — обратился он к сыну. Мальчик, как на пружину, вскочил на резвые ноги и, быстро махая руками, вышел из сакли. Минут через 10 он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем. Хаджи Мурат, не теряя лишних слов, сказал: «Можешь свести моего мюрида к русским?» «Можно», — весело отвечал Бата, — «все можно». «Где Аргун заворачивает против кручи поляна в лесу, два стога стоят там, мои три конные меня ждут». «Ай-я!» — кивая головой, говорил Бата. «Спросишь хан Магому, хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову князю. Свести и назад привести. Можешь?» «Можно. Сведешь, вернешься в лес, и я там буду». «Все сделаю», — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел. После трех бессонных ночей, которые Хаджи Мурат провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, он заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо. «Думать надо», — сказал Садо. «Женщина с крыши видела, как ты проехал, и рассказала мужу, а теперь весь аул знает».
«Ехать надо», — сказал Хаджи Мурат.
«Кони готовы», — сказал Садо и быстро вышел из сакли. «Элдар», — прошептал Хаджи Мурат. Элдар, услыхав свое имя и главный голос своего мюрида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. И оба молча вышли и сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. От мечети доносился гул голосов.
«Бог да воздаст вам!» — сказал Хаджи Мурат.
И лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади. У выезда через дорогу показалась движущаяся тень, потом другая.
«Стой! Кто идет? Остановись!» —
крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу. Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи Мурат выхватил пистолет из-за пояса и прибавил хода. Элдар большой рысью ехал за ним. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Когда Хаджи Мурат остановил лошадь, погони за ним уже не слышно было. Не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Хаджи Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, и все улыбалось ему. Он представлял себе, как он с войском, который даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен и отомстит ему, и как русский царь наградит его. И он опять будет управлять не только аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему.
Этими мыслями он не заметил, как заснул. Вечером 4 декабря 1852 года к дворцу наместника графа Воронцова в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу встали, повернулись лицом к вошедшему. «Превосходно, мой друг!» — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. И он стал рассказывать о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи Мурат передался русским, и нынче завтра будет привезен в Тифлис. На пятый день пребывания Хаджи Мурата в Тифлисе Лорис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению командующего. Лорис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне», — сказал Лорис Меликов. Хаджи Мурат опустил голову и долго просидел так.
Thank you. родился в Цельмесе, аул небольшой, со слиную голову, как у нас говорят в горах. Недалеко от нас выстрела за два хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Мать моя, когда родила старшего брата Османа, кормила старшего сына хана Абу-Нусайлхана. Потом кормила другого сына хана Умма-Хана и выкормила. Но Ахмед, мой второй брат, умер. И тогда, когда я родился, ханша родила тоже Булач-Хана. Мать не захотела опять идти в кормилицы. Отец мой велел, а мать не хотела. Она сказала, опять заморю своего, не пойду. Тогда отец, он горяч был, ударил ее кинжалом и убил бы, если бы ее не отняли. Так она и не отдала меня. И потом сложила сама песню. Да, так мать не пошла в кормилицы. Ханов было трое. Абу-Нусайлхан, молочный брат моего брата Османа. Умма-хан, мой брат названный. И Булач-хан. Мне было лет 15, когда по аулам стали ходить мюриды. Они кричали, мусульмане хазават. Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда во дворце. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимулу убили, и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут Хазават, он разорит хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять Хазават. И ханша послала меня с сыном со вторым Сумма-ханом в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главный начальник был Розенбарон. Он не принял ни меня, ни Умма-хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. После Тифлиса мысли мои переменились. И я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять Хазават. Ханша послала одного Умма-хана Гамзат. Я поехал с ним. Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-хана и принял его как хана. Он сказал, я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте. И не мешайте мне приводить людей к Хазавату. Умма-хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в хунзах. Но мне не дали это сказать. И тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же подле имама. «Не тебя спрашивают о хана?» сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел со своими послами ехать в хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить Гамзату и старшего хана, Абу-Нусайла. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-хана. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку, а я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзана стали стрелять. Я подбежал к палатке, Умма-хан лежал ничком в луже крови, а Абу-Нусайлхан бился с мюридами. При мне он срубил брата Гамзата и навернулся на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал. Гамзат въехал в хунзах, и сел в ханском дворце. В
Вся авария покорилась Гамзату. Только мы с братом не хотели покориться. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с 30 мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асальдер, его любимый мюрид. Увидев нас, Асальдер крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату, но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было 30 человек, а нас двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Все это было хорошо. Потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских. Если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе. На Шамиле была кровь и брата Османа, и Абу-Нусайр-хана. Я не пошел к нему. Все было бы хорошо, но Розен назначил над аварией Ахмед-хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши Салтанет и отдали ему. Он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и посылал своих нукеров убить меня. Но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Кругенау. Сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмед хан сделал по-своему. С ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. 6 суток держали меня так. На 7-е сутки отвязали и повели в Тамир ханшуру. Вели 40 солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали проходить подле Моксоха, тропка была узкая. Направо круч сажень в 50. Я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под круч и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть. А я вот жив остался. Ребра, голову, руки, ноги все поломал. Пополз было и не мог. Закружилась голова и заснул. Проснулся мокрый в крови, пастух увидел. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребра, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая. И Хаджи Мурат вытянул кривую ногу. «Служит и то хорошо», — сказал он. «Народ узнал, стали ездить ко мне. Я выздоровел». Переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими. И я согласился. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмед-хана и убить его. И давал мне в управление всю аварию. Я долго думал... И перешел к Шамилю. Но тут случилось то, что меня спросили, кому быть имамом после Шамиля. Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имение. Он требовал меня к себе. Я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи Сардарю, пока семья там, я ничего не могу сделать. Я связан, и конец веревки у Шамиля в руке.
Этими словами закончил Хаджи Мурат свой рассказ Лорис Меликову. Января 1852 года военный министр Чернышов повез к императору Николаю в числе других дел и донесение Воронцова о Хаджи Мурате. Первым делом в докладе Чернышова было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников. После этого Чернышов стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай посмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе. «Ну что еще?» — сказал он. «Фельдъегерь с Кавказа», — сказал Чернышов и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи Мурата. «Вот как?» сказал Николай. Хорошее начало. Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, сказал Чернышов. Правда, сказал Николай. Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вильяминова, совершенно противоположный плану Николая, Николай приписывал план медленного движения, последовательные вырубки лесов и истребление продовольствия тоже себе. Постоянные, явные, противные очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он уже не видел своих противоречий, не сообразовывал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой и даже с простым здравым смыслом. Как прикажете написать Воронцову? Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, сказал Николай. А Хаджи Мурате что прикажете? Спросил Чернышов. А ты что думал бы? Резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышова выставить в дурном свете распоряжение Воронцова. Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию. Ты думал, насмешливо сказал Николай, а я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему. Слушаю, сказал Чернышов, и, встав, стал откланиваться. На другой день, при докладе Чернышова, Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцова о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией. Чернышов написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.
Во исполнение предписания царя Николая Павловича тотчас же в январе 1852 года был предпринят набег на Чечню. Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи Мурат провел ночь перед выходом своим к русским. Садо, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, двери столбы галерейки сожжены и внутренность загажена. Сын же его был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут в спину. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, стругая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стажка сена были сожжены, были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья. И главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела.
Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи Мурад вернулся в Тифлис и стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи Мураду переехать в Нуху. В Нухе жизнь Хаджи Мурада проходила в ожидании приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулкам верхом по окрестностям. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи Мурад узнал, что в его отсутствии приехал чиновник из Тифлиса от Воронцова. Приехавший чиновник, статский советник Кириллов, передал Хаджи Мураду желание Воронцова, чтобы он к 12 числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.
Якши! Сердито сказал Хаджи Мурад. Чиновник Кириллов не понравился ему. А деньги привез? Привез, сказал Кириллов. За 2 недели теперь, сказал Хаджи Мурад и показал 10 пальцев и еще 4. Давай! Сейчас дадим, сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. И на что ему деньги, сказал он по-русски, полагая, что Хаджи Мурад не понимает. Но Хаджи Мурад понял и сердито взглянул на Кириллова. Хаджи Мурад сыпал золото в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник прискочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. Но Хаджи Мурад кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. «Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришься, я вижу, он беситься начинает». Как только смерклось, пришли из гор, обвязанные до глаз башлыками, два лазутчика. Известия, принесенные ими, были для Хаджи Мурада нерадостны. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал тем, кто будет помогать Хаджи Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Что делать? Он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родины и остался, но другие соколы не приняли и заклевали его. всю ночь.
Хаджи Мурат не спал и думал.
К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы. И он сейчас же стал приводить это решение в исполнение. Пройдя сени, Хаджи Мурат отворил дверь в комнату нукеров. Канефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказания. Курбан и хан Магома спали.
Гамзало, прикажи молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, сказал Хаджи Мурат.
Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливающиеся перед светом соловьи. Хаджи Мурат зачерпнул воды из катки и подошел к своей двери, когда услыхал, в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи Мурату песню.
Скажите нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли все мы за вас. Скажите им, что не будут наши тела лежать, а растаскают и обладают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные бороды. Вы перелетные птицы, полетите в нас.
Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью.
Трав и коренья.
И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его в последний раз. И Хаджи Мурад помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль. О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать. Мысли эти так волновали Хаджи Мурата, что он не мог долей сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, окликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. «Поди, скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней!» — сказал он. В то время, когда Хаджи Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все 5 нукеров собирались ехать с Хаджи Муратом и сказал ему, что не позволено брать с собою всех. Но Хаджи Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку стриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый Назаров. «Смотри, Назаров, не пускай далеко!» — крикнул воинский начальник. «Слушаю, ваше благородие!» — ответил Назаров. И, поднимаясь на стременах, и придерживая за плечом винтовку, тронул рысью своего крупного рыжего мерина. Отъехав версты 2, Хаджи Мурат тронул своего белого кабардинца. Он пошел проездом так, что его нукеры шли большой рысью, так же ехали казаки. Хаджи Мурат все прибавлял хода. «Эй, кунак, нельзя так, потише!» — прокричал Назаров, догоняя Хаджи Мурата. Хаджи Мурат не отвечал, не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. «Нельзя, говорю!» — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел. «Что ж это ты делаешь?» — закричал Назаров и схватился за грудь. «Бей их, ребята!» — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла. Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками.
Они были уже версты за 3 от Люхи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу. Тревога была дана везде. Объявлено было 1000 рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи Мурата. И через 2 часа после того, как Хаджи Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше 200 человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.
Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи Мурат повернул в противоположную сторону влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле превратилось в трясину. Лошади со звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи. И пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Они бились так долго, что начало смеркаться. Они все еще не доехали до реки. Влево был островок распустившихся кустов, и Хаджи Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджи Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. Ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. 2 было и в этих кустах. Пока Хаджи Мурат со своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их. Ему вдруг стало серьезно на душе. Он разослал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающие к кустам звуки. Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник со своими полицейскими. Поняв, что он окружен, Хаджи Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Как только стало светать, к кустам близко подъехал сотенный и закричал.
«Эй, Хаджи Мурат, сдавайся! Нас много, а вас мало!»
В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнул винтовкой, и пуля попала в лошадь полицейского, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки полицейских. Хаджи Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из полицейских выдавался вперед и редко миновали цели. Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи Мурат уже думал сесть на лошадей и пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи Ага Мехтулинский со своими людьми. Хаджи Мурат бил без промаха. Точно так же редко выпускал выстрел за даром Гамзалу и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Хан Магому первого ранили. Пуля попала ему в шею. И он сел назад, плюя кровью, ругаясь. Потом ранен был Хаджи Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи Мурат вырвал вату из бешмета, заткнул себе рану и продолжал стрелять. «Бросимся в шашки!» — в третий раз говорил Алтар. Он высунулся из завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджи Мурата. Хаджи Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Враги, перебегая от куста к кусту, с гиканьем и визгом все ближе и ближе придвигались. Еще пуля попала Хаджи Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Он собрал последние силы, поднялся из завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек полицейских с торжествующим визгом бросились к упавшему. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи бритая голова. Потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева, и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо.
И уже не двигался. И Карганов, и Гаджи-ага, и Ахмед-хан, и все полицейские, как охотник над убитым врагом, собрались над телами Хаджи Мурата и его людей. Ханефи, Курбана и Гамзало связали. И в пороховом дыму, стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали. Сперва один близко, и потом другие на дальнем конце. вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.